увидеть себя.
Уважаемые слушатели, рады вас приветствовать. Вашему вниманию очередная передача «Увидеть себя». Напротив меня Наталья Николаева, врач-психотерапевт, психолог, кандидат медицинских наук, автор книг о воспитании. Наталья, рада вас видеть.
Тоже очень рада вас видеть. Здравствуйте.
Итак, Наталья, о чем мы сегодня поговорим?
Я хотела вам предложить вот тему для обсуждения «Когда ребенок ничего не хочет». Нередко ко мне приходят родители с детьми, возраст которых в среднем где-то 11, ну и старше, где-то до 13, до 14 лет. Вот этот самый такой период, когда родители обеспокоены тем, что их чадо проблемы в школе, нет интереса к учебе, неинтересно то, чем ранее занимался, будь то шахматы, будь то, допустим, там какие-то другие виды спорта или музыки. И родители начинают переживать, что ему ничего не хочется, ему ничего не интересно. Занимаются самодиагностикой. Часто слышу, что, наверное, у него депрессия, да, то есть, или апатия. Ну, то есть, такие применяю термины, которыми вправе распоряжаться только специалисты. Ставить диагноз может, конечно, только специалист. Мы можем только заподозрить, как родители, что-то, допустим. Поэтому я и хотела на эту тему поговорить. Программа наша все-таки «Увидеть себя», и мы больше опираемся с вами на истории жизни, поэтому вот и буду приводить некие примеры, которые были в практике с детьми. Я думаю, это будет нашим радиослушателям более понятно, и где-то кто-то, может быть, узнает в какой-то ситуации свою ситуацию и найдет для себя какие-то ответы. Ну вот, допустим, первое, да, что приходит. Допустим, приводят девочку 11 лет, которая не успевает в школе, да, то есть это 5-й класс, она аттестована по основным предметам, но не сдала один экзамен. Есть в некоторых школах дополнительные устные экзамены, что, в принципе, хорошо. Мама обеспокоена тем, что ничего не хочет, пропал интерес у нее к танцам, часто закрывается, ну, хотя выходит на улицу гулять с подругами, то есть если те ее приглашают.
5-й класс, да, это получается 11 лет.
11 лет. И мама, конечно, очень обеспокоена, и вот в этой ситуации то мы можем видеть, да, то есть основной запрос родителя, как говорят часто у психологов, есть такое понятие запрос, да, то есть почему ребенок ничего не хочет. На примере этой девочки начинаем спрашивать, а что было ранее, как вообще ребенок развивался. И вот мы также с вами должны анализировать. Если мы видим, что действительно у ребенка изменилось настроение, что он потерял интерес к привычным вещам, да, то есть что он съехал где-то в учебе и не стал с таким рвением и энтузиазмом посещать тренировки, конечно, это звоночек задуматься. И вот только не паниковать, а просто, как наблюдательный родитель, что-то с моим ребенком происходит. И здесь давайте вот будем разбираться, ну, что может быть. От простого к сложному. Самое простое, то есть с чего начинается, это обратимся к возрастной психологии. То есть когда ребенок наш взрослеет, и он уже официально, по некоторым данным, подростковый кризис начинается там не где-то в 13-14, а вот как раз уже даже в некоторых 10-11 лет, когда ребенок вступает, и все дети по-разному, кто-то вот опережает. И что происходит с ребенком в этот кризис, самое принципиальное? Мы уже говорили, но я еще раз повторю об этом. То есть ребенок выходит из периода наивной субмиссивности, то есть когда для него родитель был авторитет, когда он, ну, по сути, часто послушал, что говорит ему родитель. И вот теперь он начинает понимать, что, оказывается, у него он может и не слушать родителя, у него, оказывается, и не всегда в жизни родитель знает все.
То есть до этого периода ему казалось, что родитель самый умный и все знает.
Да, вот,
если по-простому. Да,
да, самый умный, все знает, все
а
просто.
А теперь он начинает сомневаться,
а сейчас он,
в этом.
Да, начинается уже, нет, оказывается, не все не так просто в этой жизни, оказывается. И мало того, у детей часто, которые совсем послушная ситуация, что родитель даже лучше знает, чем мне, что мне лучше. Это вот в тот момент, когда дети вообще не понимают, что. Это значит, что вот как в примере с этой девочкой, девочка была очень изначально послушная, везде посещала не только танцы, там еще были и плавание у нее было, и английский, ну то есть такая была.
Программа полноценного развития, разностороннего, родительского.
Да, вопрос полноценный в кавычках пока возьмем.
Да, да, да.
Она вот такого, очень нагруженная была у нее начальная школа, и вот в 5-м классе они получили такой результат. Почему? С одной стороны, стороны родитель может сказать, ну как, мы же вот все для этого делали. Но вот вернемся к особенности. То есть ребенок начинает осознавать, что он тоже имеет свое мнение. Он начинает больше задавать вопрос, кто я, а что мне нравится. И вот здесь, вот на этом вопросе, а что я хочу? Если до этого периода развитие шло верно, а что значит верно? Когда ребенку давался выбор, ему предлагались разные секции, кружки, но за него не принималось решение. Он сам решал, где.
То есть нравится или не нравится?
Да, 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 да. Ходи, пробуй себя. Тогда такой ребенок, он уже более подготовлен к этому подростковому возрасту. Он, нет, вот мне нравится там все-таки, допустим, там самолетостроение, а мне там нравится шахмат. Все-таки я хочу туда ходить. Да? И тогда таких острых проблем не возникает. А если была иная ситуация, то есть ребенок в силу особенностей тоже своего характера часто соглашался даже в ущерб собственным интересам, скажем так. Не хотел, ну, пойду. Надо, мама сказала. Надо, должен, обязан. Да, вот эти вот три слова, которые приводят к развитию невроза у ребенка часто, невротическому такому развитию. Поэтому тогда у него вот в этом периоде, в 11-12 лет, возникают трудности, потому что он не знает, что он хочет на самом деле. Он не понимает, что я хочу. Это часто, кстати, очень бывает и у отличников, когда они оканчивают школу и не знают, куда идти. Ну, казалось бы, тебе все дано. Ты хорошо занимался, у тебя прекрасный бал.
Подготовка по всем предметам.
Да, но дело в том, что как раз мы же не можем все знать на пять, и нам не может все нравиться. Все равно есть то, что куда душа больше лежит, да, то есть, но и у таких деток это часто упускается. То есть он привыкает, что нужно все учить, и он упускает, он не может, он не понимает сам себя.
То есть он свой интерес упускает.
Да, 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 да. То есть там, где, допустим, троечник вдруг находит себя и дает хорошие результаты, потому что он где-то делал спустя рукава. Ну, троечник, я имею в виду, это не там, где проблемы вообще с успеваемостью, а там, где ребенок прекрасно по одним предметам, а по другим у него другая оценка, допустим, там тройка есть, которая ему неинтересна, но он выполняет, чтобы быть аттестован. У отличника так не позволит себе, он будет что? Работать на оценку,
оценку
чаще всего. И школа его на это толкает. Он бы и не хотел где-то, так там тоже много. Но это отдельная история, кстати, про отличников. Можно как-нибудь будет тоже поговорить.
Да,
это интересная тема. И вот они тоже попадают вот в эту группу риска «не хочу». То есть те ребятишки, которые в начальной школе были отличниками, которые вот прямо их всех хвалили, а тут нет и все. То есть и родители ничего не могут. Это такой резкий перепад происходит. То ребенок везде был в первых рядах, а сейчас в последних, дай бог.
Но с одной стороны, кажется, что, может быть, даже, наверное, это и хорошо, что ребенок начинает задумываться о том, что ему интересно, или все-таки
это нет. Надо было, понимаете, нет, хорошо, что природа, она всегда мудра. Как бы мы родители не пытались попортить, она всегда дает шанс всегда в возрасте ребенку вынырнуть дальше. Но лучше бы, конечно, было бы более бы гладко протекал тогда и подростковый возраст, если бы ребенок уже изначально был не самомнением, а собственным мнением. Нужно понимать эти разницы. Самомнение – это когда я так считаю, и это верно. А самомнение – да, у меня есть это мнение, но оно может быть тоже ошибочное. То есть я это представляю себе. То есть я адекватно к этому отношусь. То есть вот эту разницу, да, то есть чувствует. Потому что самомнением я все знаю, я понимаю. Это опять к вопросу о гордыне.
Но это мы говорим о родительском мнении.
И о детей. У детей я сейчас говорю.
Тоже?
Конечно, про детей. Мы же начали с вами. Вы говорите, хорошо, как что появится собственное мнение.
Да.
Потому что бывает и здесь еще один подводный камень, что, допустим, с детства, там, Петенька сказал, все, Петенька так сказал, так и будем, хотя мы понимаем разумом, допустим, что Петенька, там, 4 лет, еще не до конца понимает, что он кушает, и рацион все-таки родитель ему должен предлагать, а не только Петенька должен выбирать все.
Да, вот мне кажется, это очень сложная тема, вот вы сказали о том, чтобы слушать мнение ребенка. И вот я думаю, что многие сейчас слушатели возразят, что очень многие дети, скорее всего, попробовав одно, второе, третье и столкнувшись, например, с первыми трудностями, да, то есть, может быть, бы ему это интересно заниматься, но трудности его отпугивают, и он говорит, не хочу. Вот где, как родителю
вот
понять?
Как раз, да, вы как раз предварили вот следующее, то, что я хотела сказать. То есть, первое, мы наблюдаем, ага, ребенок, настроение пониженное, он еще никаких паник не создаем, он ничего не хочет. Второе, конечно, нужно подойти к ребенку, спросить, а почему? Что случилось-то? И почему он, бывает, сразу не может ответить? Не хочу просто, все, надоело. А что конкретно? А расскажи, а какие у тебя были? То есть, вот, ну ты же так играл, у тебя такие есть, ну, допустим, там на фортепиано, да? У тебя такие есть композиции. Тем более, если педагоги еще говорят, что у ребенка есть способности к этому. И, как правило, если быть внимательным, родитель, он найдет, вот, ага, допустим, нужно выучить там новую гамму или по сольфеджио какие-то проблемы.
Да,
и ребенок из-за этого...
Да.
И он начинает говорить «не хочу». Потому что вот за этим «не хочу» может скрываться, как правило, две причины, и вот которые нужно выяснить. Либо, как мой учитель говорит, тямы не хватает. Ну, то есть я не понимаю. То есть все равно есть определенные границы. Даже вот в шахматах некоторые дети, ну, до какого-то идут, потом все, дальше, ну, не хватает им интеллекта дальше. Они не понимают, и пропадает интерес. И ничего страшного в этом нет. А есть вторая причина, это когда мне люди не нравятся, с кем связано это.
Учителя вот. Или ребята.
И все, и я тогда все, у меня начинается отторжение. Я, с одной стороны, во мне борется, мне интересен сам предмет, музыка, допустим, фортепиано, но мне не нравится преподаватель, который там преподает. Там сольфеджио, допустим, теоретическую дисциплину, да. И вот дети начинают тогда... Либо мне нравится школа, как одна говорит, я не понимаю, зачем этот русский. Да. И я вообще, как одна девочка, у меня 11-летняя, рассуждала, я бы вообще так сделала, чтобы дети просто сами себе выбирали, какие предметы. Вот тут тоже крайность. Мы не можем... Ребенок не может в 11 лет выбрать то, что ему надо. Для
Конечно.
Этого есть педагоги, которые создавали эту программу, и учитывалось это. То есть вот это уже как раз не мнение, а самомнение. Я считаю, я себя выше всех педагогов поставила, что вот я считаю, это я от лица ребенка, как
да,
бы говорю,
да,
что вот я лучше знаю.
Что русский, математика мне не нужен.
Поэтому, когда вы, прежде чем ставить крест, и что ребенок пропал, вообще интерес, нужно понять, да, то есть и вот выяснить, еще раз повторюсь, вот эти две причины. Либо он не понимает что-то, и тогда пропадает интерес, тогда, может быть, усилить надо, или эту тему конкретно разобрать. Это в предметах может быть. Второе, либо ему люди не нравятся. И здесь, и первая, и вторая причина, опять-таки, не менять обстоятельства, а менять что? Отношение ребенка к этим обстоятельствам. Есть вот учитель, допустим, часто дети, она такая строгая, она кричит. Я говорю, ну что, прям вот ты села и сразу на тебя накричали. Понимаете, мы других людей не изменим, и крик, конечно, он не совсем хорош, но, боже мой, ну кто не кричал, когда на кого преподаватели не срывались, и преподавателям учат, это же тоже люди, да? И если мы будем ребенка наоборот учить, ну ты с пониманием относись, просто она, ну не выдержала, у человека тоже могут быть свои эмоции, да, то есть вот. А ты-то сама отвечает лучше за свои эмоции. То есть надо научить ребенка общаться с разными людьми. Не менять, и некоторые часто бывают, мамочки ошибку какую совершают, начиная с воспитателей детского сада, начинают им ну, претензии предъявлять, вот с моим ребенком нужно вот так, вот так и вот так, потом это школа, потом и так далее. Ну а в старшей школе вы же не будете всех педагогов или в университете, правильно? Поэтому здесь нужно просто научить ребенка относиться, это же ты так реагируешь, ну хорошо, он там ругается, а ты что ты трясешься от страха? Если тебя это не касается. То есть мы учим ребенка управлять свои эмоции. Тебе нечего бояться. Да? То есть, ну, дети разные по чувствительности бывают. Кому-то и у нас есть разные упражнения для этого мы делаем, допустим, и вот помогаем, когда учительница ругает на кого-то, а самые чувствительные трясутся от страха больше всех. То есть, вот. Но мы, опять же, не надо обвинять учителя в этом. Это ее проблема. Это она не может сдержаться с криком. Но я научу своего ребенка адекватно реагировать на крик, потому что тогда он будет устойчив и в жизни. Или вот была ситуация, допустим, один мальчик не хотел ходить на шахматы, потому что после он много выигрывал, и тот как-то проиграл. Говорит, я не пойду на занятия. Ну, почему? Хотя очень увлечен шахматами. А выяснилось то, что на занятиях с тренером они разбирают партии. Ну, и при всех как бы разбираются твои ошибки. Часть мамочек может мне, конечно, вот так, как критикуют моего ребенка при всех, но это спорт. Я ему привожу пример. Говорю, вот ты видел фильм «Чемпион». Там Карпов Анатолий играл чемпионат мира и смотрел весь мир, как они играют. И все его ошибки люди видели.
Весь мир,
что? И что? Он что? Ну, он проигрывал Корчному, допустим, когда вот несколько там месяцев шел этот турнир. То есть, сразу мальчишка говорит, ты что, будешь трусить из-за того, что, ты проиграл, ты ошибся. Но эту ошибку почему тренер при всех разбирает? Чтобы другие дети так не ошибались. Это же обучение идет. Это не цель тебя унизить. Эта цель надо разграничивать. Это обсуждение твоей игры просто. Поэтому задача-то родителей, вот мы говорим, когда не хочу, да, вот мы выяснили, что он столкнулся с трудностями, да, то и здесь как раз его помочь ему преодолеть эту трудность. И помните, мы говорили вот про контроль, да, то есть контроль должен быть. И, конечно, без этого, иначе, когда... Ну, не хочешь, не ходи, ты же не хочешь, не разобравшись. У меня есть сколько потом взрослых, что же родители не настояли, я там художественную школу не окончил.
Жалеют потом.
Жалеют, да. Потому что, значит, тогда интерес-то был, и способности были, но столкнулись с первыми трудностями. И задача-то родителя, наверное, в большей степени в процессе воспитания научить ребенка преодолевать эти трудности. Тогда и проблем с мотивацией не будет. Потому что у нас все вот это, давайте стимулировать мотивацию. А как только какая-то, и начинают похвалой, а это только усугубляет. Чем больше я хвалю, тем болезненнее ребенок переносит критику. Это процесс, вот как одна медаль и две стороны. Вернемся вот к мальчику с шахматами, да, то есть я говорю, обязательно нужно сходить на занятия. Вот он сходил на занятия, на одном занятии не разбирали, которое он так переживал. Он уже подуспокоился. На следующий он потом говорит, я сходил, я, говорит, уже спокойно, я, говорит, даже сам смеялся. Я говорю, переведи в юмор. Ну, у них там есть свои, зевнул, да, допустим, там, и еще что-то, сленг такой уже у шахматистов. Да. И все, и с кем не бывает. Все, и ребенок тогда, у него столько радости, он остался в коллективе, он остался в любимом деле, он не чувствует себя униженным. Потому что это же не меня даже порой унижают, это я начинаю сам себя так чувствовать.
Ну, потому что кажется, что другие так про тебя сейчас думают.
Да,
что...
это значит, я так думаю, что там думают. А каждый сидит, и я говорю, да, ну вот хорошо, говорю, еще какой аргумент можно детям, да, привести в беседе. Но есть другие дети, ну пусть их ошибки разбирают, что ты сидишь над ними, а какой он дурак, или еще что-то. Но если ты так сидишь, осуждаешь, значит, это кто виноват-то в этом? Ты же сидишь-то осуждаешь.
И не обязательно, что другой думает так же.
Да, это ты так думаешь. И очень часто как раз, и мы когда ребенок сам начинает контролировать уже свои мысли, а в 11 лет он это может уже делать, да, то есть это то, что я говорю, не только для взрослых, но и уже для 11-летнего ребенка, это по силам. И все, он дальше продолжается. Либо... Например, если кто-то не нравится в общении, можно же перевести это в юмор. Ты не ведись на он повышает голос. У людей, вспыльчивый характер, он же потом спокойно по делу-то же вам объясняет. Ты не реагируй на это. То есть старайся все внимание переключить на суть самого предмета. Он же интересно, допустим, преподаватель там объясняет или еще что-то. Поэтому если мы отвечаем на вопрос в нашей программе, что не хочу и потеря интереса ко всему первому, это если возрастные изменения, что ребенок вышел из периода наивной субмиссивности, он начинает сам оценивать ситуацию, сам понимать, что ему нравится, что ему не нравится, и здесь часть интересов может действительно отпасть. Вторая ситуация мы с вами рассмотрели, когда ребенок столкнулся с трудностями, и задача родителей не отметать сразу же там, а помочь ему преодолеть эти трудности. Ну и, конечно, не бросать его один на один
с этими трудностями.
Да, потому что он есть несколько способов преодоления, и одни из наиболее часто это избегать. Просто будет этих ситуаций избегать, а в жизни-то не набегаешься. Жизнь, она будет, причем жизнь самая, я всегда говорю, мудрый учитель, она тебя будет все равно в эти ситуации ставить, пока ты этот урок не усвоишь.
Я думаю, не только дети, но и взрослые, наверное, часто такой придерживаются.
Да, конечно.
Избегание трудностей.
Значит, надо посмотреть, если мой ребенок где-то трусит, как я говорю, хватит праздновать труса. да, то есть, ну все, хватит бояться, что ты боишься, ну раскритикуют, ну даже поругают, ну что, мир рухнет, давай представим эту ситуацию.
То есть можно как будто бы с ним прожить вот этот вот опыт, да, чтобы он уже все это прочувствовал.
Давайте, скажем, представим, допустим, ну, играй на фортепиано, я сейчас буду на тебя орать, там, как твоя Мария Ивановна, допустим, да, ты руки не так держишь, не так. И вот это же можно перевести в смех, у ребенка потом другое отношение будет. Вот это и есть воспитание, а не то, что там, не сходил, сходил, потому что чаще всего спрашивают только результат, а сам процесс как-то родителя мало интересует. Ну, в силу загруженности, суеты, но тогда надо расставить нам, родителям, приоритет, что важнее. Известный наш физиолог Иван Петрович Павлов объяснил работу нервной системы по принципу условных рефлексов и безусловных. Так вот, у него в книге замечательно тоже есть, у него и так он и называет, рефлекс цели. То есть нам обязательно нужна цель. И чтобы мы, если мы хотим быть успешными, то нам надо, чтобы к этой цели были обязательно преграды. Без преград теряет смысл цель.
Интересно очень. То есть нам, наоборот, кажется, что путь...
Вот чем... Да, да. Нам, ой, сколько трудностей, господи, да когда...
А есть же еще такое мнение, что если очень много трудностей, значит, не твое, может быть, не туда идешь. Вот я слышала о таком. А тут, оказывается, наоборот.
Не твое – это когда я не хочу, когда у меня вообще просто интереса нет. Тогда это здесь надо самим... Это нужно разобраться, да. Есть такая, то есть момент, когда все складывается не так. Хотя есть и другие мудрости, да, что хорошему делу всегда предшествуют какие-то сложности. А Генри Форд тоже говорил, очень хорошая, знаменитая его фраза, «Самолет взлетает против ветра». Да, то есть, ну, он взлетает, сколько ему силы нужно для оторваться от земли и полететь. И мы в своих идеях тоже вот.
А почему нужны эти преграды? Вот даже ребенку объясните подробнее чуть. То есть, вот цель есть, и казалось бы, ну, наоборот же, он там расстраивается, проигрывает или еще что-то. Почему вот нужны эти преграды?
Они нужны, опять же, для нашего развития. У нас, мы все такие люди в большей степени стремящиеся к наслаждениям, комфорту.
Да.
И что-то некомфортно нами воспринимается как плохо. Даже вот эмоции хорошие и плохие, их нет плохих. Просто, ну, приятнее, конечно, радость, интерес испытывать, да, а есть тревога, есть печаль, есть грусть, есть страх. Но это тоже наши естественные эмоции. И это не плохие эмоции.
Они нам нужны.
Они нужны. Без них как? Мы же не выживем вообще. И страдания нам нужны. Просто у нас неправильное отношение к этому сформировано. Что страдания – это все плохо. Видите, психику же ее так не потрогаешь, но психические законы, они подвержены, конечно, духовным законам, а там все идет только через трудности. Даже, ну, в Евангелии написано тоже, вот если духовному закону выше вообще брать, то в Божье царство кто войдет? Только идите тесными вратами, путь труден будет, только через это закаляется характер. Просто это надо принять как 2×2=4, а мы, наоборот, пытаемся, что ищем легких путей,
да.
А широкими вратами попадаем не туда как раз, куда надо. Вот. Поэтому здесь... Так устроена наша психика, что нам нужны трудности для того, чтобы добиться чего-либо. И наоборот, праздность, когда, ну, человек не испытывает ничего, развращает человека.
И не дает развиваться.
Абсолютно. Она его вообще развращает. То есть это что значит? То есть у него, не то, что у него вот этот, даже низменные все инстинкты на первое место выходят, то есть вот эти биологические, он уже хуже животного становится.
Интересно.
А у нас, то есть, вот это облегчить, да, то есть, вот, я не надо путать стремление к легкой жизни, к выбору рационального пути, да, то есть, это разные вещи, да, то есть, а вот стремление к легким жизни, это как раз и толкает сегодня подростков куда? На преступный путь. Это же тоже, там же легче, там вот перенес кто-то, тебе деньги заплатили, но, правда, потом тебя посадили. И как раз, если мы вернемся вообще к младенчеству, 0-3 годика, да, вот где ребенок закладывается, когда он упал, сам встает, падает, встает, идет дальше. Вот, вхождение, шнурок этот у него не поддается, или там носочек не одевается, на эту пятку это мешает. Не так все получается. А он пыхтит, он делает. Вот где закаляется характер. всегда вот на малышей, а потом мы уже просто видим это. И видно будет, что такие дети, они шустрее, они быстрее, и они успешнее, потому что они там, где один испугался, расплакался, пока он эти все силы соберет, другой уже вперед убежал, потому что, а ладно, что плакать дальше? Ну, нет, так нет. Мало того, для того, чтобы дети вот как раз не впадали вот в это состояние, когда ничего не хочу, да, то есть и не потери интереса даже к тем, ну, любимым каким-то делам. В воспитании обязательно все равно должны быть ограничения и лишения. Если вы хотите испортить своего ребенка, позволяйте ему все. То есть, как, вот смотрите, простой пример. Вот сейчас на каникулах дети, да, допустим. Мама, скинь 100 рублей. Да? Зачем? Ну, там, мороженку хочу. Ну, нам кажется, ну, что 100 рублей. Ну, ладно, к примеру, да, ну, мороженка хочет.
Ну, да, гуляет там.
Гуляет там, все, наверное, ей надо. На следующий день. Мам, скинь там тоже 100, 50 рублей там, или еще 100. И вот, понимаете, что у ребенка формируется? Он идет в этом мире, куча соблазнов, да? Их же сейчас везде мороженое, там, чипсы, кириешки, я не знаю, все что угодно, да, напитки разные. Хочу. Мама, дай, на. То есть он удовлетворяет бесконечно вот это свое «хочу». Но на какой-то момент, когда мама ему скажет «нет», у него начинается бурный ряд. Как-то нет. Я же привык. Я хочу, я получаю. Я хочу, я получаю. Поэтому надо как? Договариваться. Давай-ка каждый день, наверное, не совсем хорошо мороженое. Сколько раз в неделю? Ну, допустим, 2 раза в неделю. Вот я на тебе на 2 раза в неделю. Но выдержать это. И смотрите, вот даже на этом примере, какие качества у ребенка будут формироваться. Во-первых, он будет учиться воздерживаться.
Планировать, когда он хочет купить это мороженое.
Да, то есть, когда он поел, допустим, да, вот я сейчас поел, в следующий раз, да, то есть, а разве эти качества во взрослой жизни не пригодятся ему?
Очень пригодятся.
И планировать, и воздерживаться, потому что жизнь, она интересна, да, когда-то бывает и излишество, а когда-то бывает в чем-то недостаток. Кстати, слово «лишение», да, то есть мы так его боимся, ну, вот, хотя, если разобраться, это у философ Иван Ильин, очень прекрасно описал в своей книге, просто вот изумительно, это я его мысли сейчас передаю в плане лишений. Лишнее, то есть, значит, уходит лишнее, значит, в данный момент это не нужно. Причем мы же всех в жизни и боимся-то вот этих лишений. Это может быть потеря работы, потеря здоровья, потеря почета, да, там, статуса какого-то определенного. А если я пойму, что это лишнее, а особенно научу ребенка, да, этому. Тоже, кстати, один из вопросов. Дни рождения не все могут праздновать бурно там с квестами и
да,
так далее.
Да, в каких-то
далее,
специальных
да,
игровых.
Сейчас это стало дороже, и, понимаете, вот что, это же все лишнее. Вот эти вот излишние. Ну, нет сейчас возможности. Можно же самое-то главное. Понимаете, лишения убирают лишнее. И тогда мы идем в развитии вглубь предмета. И потом прихожу к осознанию, что вообще день рождения – это самый семейный праздник. Это достаточно интимный праздник, который заключается, вот, это близкие для меня люди. Или я хочу подтщеславиться всем, показать, какой я крутой. Вот. Поэтому, вернувшись к теме, да, вот то, что мы сказали, не хочу. И это тоже, когда пропадает у ребенка интерес, и вот даже к празднованию дню рождения, потому что ему не будут праздновать так, как он хочет, как он привык ранее, ну, помпезно, допустим. Если мы будем угождать в первые годы жизни ребенку, чем больше мы будем угождать, тем серьезнее мы получим проблемы вот в виде, в том числе, в виде потери интереса, пониженного настроения, когда я ничего, и спада у ребенка, потому что он потерялся, он не понимает, что он сам на самом деле хочет. Его всегда развлекали, всегда тоже вот тот момент, когда, чтобы ребенок не терял мотивации в 12-летнем возрасте, дайте возможность ребенку тоже самому организовывать в более раннем возрасте. Вот, допустим, лето. Ведь часто же тоже пытаются распланировать все. Ребенок должен быть занят.
Да, площадка, лагерь, еще что-то.
Да, это с одной стороны хорошо. А где же просто, допустим, когда они бегают и придумывают что-то? Когда же им вот себя-то понять, когда за него все по расписанию расписано, он тоже тогда его нет. То есть здесь я вот в чем должна быть серединка-то золотая? Я составляю расписание это, да, чтобы он был занят, но исходя от потребностей, интересов ребенка, а не как мне удобно.
Еще вот такой вопрос, именно относительно подростков. Ничего не хочу, кроме телефона. Вот особенно сейчас лето, когда закончилась школа, какие-то секции даже, наверное, на каникулах.
Ну, уже заканчиваются,
вот, да. Вот с этим не хочу, что делать? То есть он хочет все, ничего точнее не хочет, кроме вот там вот ему интересно.
А здесь мы уже имеем, если до этого мы говорили о здоровых детях, переживании возрастного кризиса и ошибках воспитания, результатах ошибок воспитания, сейчас мы уже говорим о признаках расстройства, о зависимости от телефона. Здесь, конечно, нужна помощь, то есть его нужно. И здесь, ну, так же, как при любой зависимости, должны быть и ограничения, то есть разные есть методы коррекции зависимости. Да?
Наверное, не у каждого зависимость все-таки подростка, да? Им
конечно,
просто где-то
да,
там интересно,
да,
они
да,
общаются,
да, да.
Смотрят.
Надо, во-первых, смотреть.
А
да.
как вот, с точки зрения здоровья психологического, ну, хотя бы в часах, вот сколько? Потому что некоторые говорят час, а кому-то там 3-4, ну, то есть хотя бы какую-то примерную цифру мы можем сказать, что вот если... В течение дня, там, ну, 3-4 часа в течение там, дня, то это нормально. А если вот уже 7-8 сидит, то это уже надо обратиться к специалисту.
Вы знаете, вообще, вот сколько я литературы вспоминаю на этот счет, таких четких данных, к сожалению, нет. Действительно, все разные дети.
А как тогда нам почувствовать вот родителю, что вот зависим или еще...
А если отходит? Это мешает, как не почувствовать? Вообще, как? Он, если он утром встал, не пошел, не умылся, кровать не застелил.
А, и сразу за телефон.
Сразу за телефон. Они же ничего не делают. То есть отличие расстройства от нерасстройства, когда это мешает жизни. Вот основной критерий. Mm-hmm. Это, кстати, в международной классификации болезни выделен основной критерий. Критерий, когда этот симптом мешает жить. Одно дело, я посмотрел, ага, ну я встал, я пошел, умылся, почистил зубы, сделал там зарядку, пробежку, пришел, потом еще что-то посмотрел.
Сходил, погулял,
да,
пообщался
да, да,
с кем-то.
Да, пообщался, к примеру. А если я тут же сижу, то еще лежа в кровати, так а сколько взрослых-то так сидели?
Да, да, да.
Поэтому и здесь это, конечно, будет разрушать. Не зря же есть поговорка, да, заглянул на 5 минут, просидел 2 часа. Можно форму юмора это перенести, если дети постарше. Ну что, мы будем рабом телефона или все-таки он наш раб? Кто хозяин, кто господин? Да,
ну и телефона? Начинает, наверное, с себя, да, то есть договариваться тут для всех. То есть и я сижу, к примеру, там 3-4 часа в день в общем.
Конечно.
И ты так же.
А если я сам не сижу, так это вообще замечательно, да, то есть я надо объяснить. А если я сижу, сам листаю, сколько мы видим, бабушки сидят даже, ну все.
И сейчас, мне кажется, да.
В ТикТок. Только, кстати, много бабушек, которые я вот мне рассказывают родители, откуда подростки, бабушка показала, бабушка рассказала, бабушка.
Ну потому что сейчас для бабушек огромное количество интересных каналов и про садоводство там и
одно
еще
дело,
что-то.
Да, про садоводство, да. Другое дело, они смотрят еще тоже. Это же очень сложно.
Конечно.
Устоять всем. Все-таки если какую-то цифру для себя, наверное, знаете, я бы вот как посоветовала. Во-первых, первое, что нужно понять, что это будет, наверное, не какую-то конкретную цифру. Вот я сейчас скажу там час или 2 часа, а кто-то 3 часа сидит, ну ладно, а кто-то там сидит час, а только что 2 часа можно, так я 2 часа буду сидеть.
Ну, да,
да, то есть тут
да,
вообще сложно. Тут это очень сложно. Поэтому нужно просто проанализировать взрослому, что сделать, понять как. Вот я за вчерашний день, сколько времени я провел в телефоне, да, то есть просмотра. Так, ну только честно надо, прям по часам посчитать. Так, ну, допустим, там 3 часа в общей сложности. А что я там делал? Одно дело, мы исключаем переписка в родительских чатах, но это необходимость.
Ну, работа какая-то.
Да. Работа, допустим, да, какая-то. Вот, и так, ага, а вот тут я, оказывается, просто листал эти...
Рилсы или что-то такое.
То, что вообще, в принципе, мне это надо, мне это как-то помогает.
То есть пустое времяпрепровождение.
Конечно, это называется инвентаризация времени. То есть надо самому. И то же самое обучить своего ребенка. И время – самый ценный ресурс. Ты что будешь? Кстати, и вот одной из проблем, которая чревата, вот то, что дети очень много смотрят разных клипов, видосиков, как они говорят, и так далее, это начинает вот, ну, это понятие, как ввели уже это клиповое мышление, но, по сути, это кратковременная память, то есть там мышление как такового как раз и не развивается вообще. То есть у них думание самого процесса, это сложный процесс, энергозатратный, ребенок не приучается к этому. Конечно, ему на этом фоне потом что сесть за чтение учебной литературы – это сложно. Просто ад. Задача родителя все равно это воспитывать и ограждать. Мы же детям не наливаем стопочку, кому, сколько водки кому можно, да? Какая вот мера?
Да.
Вот до сих пор никто не знает, какая мера, хоть и пишут там ВОЗ, а кто-то, и этого достаточно для развития алкоголизма. Поэтому, вот мы сказали, первое для себя, да, то есть мы инвентаризируем, сколько времени мы были, потом качественно спрашиваем себя, что мы там делали, да, но только честно надо отвечать. Вот, и следующий шаг, если мы нашли вот это пустое время, да, то есть которое там, допустим, мы потратили, то, что можно было и не смотреть, ну, ничто нам, ничего это не принесло, то начинаем уменьшать это время, ну, хотя бы на 5-10 минут. Постепенно, потому что некоторые начинают, ошибка многих в чем? Начинают резко. Все, ты сегодня там 4 часа, прости, завтра не будешь или там час. Если ребенок сидит 4 часа, к примеру, ну начните на 15 минут уменьшать. Давай там завтра это 3:45. Так постепенно он и выйдет от этого. Тут ни шагу назад, там до какого-то момента. Революция никогда не приводит ни к чему хорошему. Эволюционно должно быть. И тогда постепенно, начиная хотя бы с 5 минут, кто-то может улыбнуться, ну что там 5 минут, а вы попробуйте. Попробуйте даже просто уменьшить на 5 минут вот это смотреть. Взять, тебе еще хочется, а у тебя, а, так, стоп, все уже, надо, ну, вот. И так, но постепенно мы приучаемся, что будет меньше и меньше и меньше. И есть такой метод. Для кого-то работает действительно и революционный метод. Кто-то резко это все бросает. Но это единица.
Ну, редкость, наверное.
Да, да, да. Так же, как и с алкоголизмом до сих пор. Ну, очень редко, когда кто-то раз, и приходит осознание вреда и вообще всех последствий от этой болезни, да, то есть пагубного воздействия. Но это реже намного происходит. Это проблема, конечно, это проблема. И тут ее нам так с вами... Ой, наверное, нам бы Нобелевскую премию с вами дали, если бы мы тут сейчас всем ответили, как же тут лучше сделать, да? То есть всем хочется, опять же, легкого способа, да? То есть вот без этого никак. Ну вот, немножко мы ушли, но опять же, да, то есть если подвести, то есть вот ребенок основной его не хочу, не интересно, то есть, значит, мы исключаем, прежде чем паниковать, идти, да, то есть не надо заниматься самодиагностикой, в смысле не самодиагностикой, а
самолечением.
Самолечением, да, таким. Да и диагнозы себе выставлять всегда сложно. Даже специалист не может, нужен взгляд извне. Поэтому мы исключаем это особенности самого подросткового возраста, да, то есть это встреча с трудностями, да, то есть вот то, что мы сказали. Это могут быть зависимости, и тогда это как симптом дополнительный будет, когда... Ну и, конечно, есть и другие психические расстройства, но здесь, если вы видите, что вот, ну, чувствуете, вернее, что все-таки как-то не справляетесь, ну, сходите к специалисту. И пусть вам уже точно скажут, что либо это ошибки воспитания, вам просто надо поменять немножко общение, на что-то обратить внимание, хотя мы сегодня уже обсуждали на что, да, то есть чтобы не принимать решения за ребенка, не перегружать его, а давать ему по силам. У нас еще очень, знаете, мы перегружаем детей. Мы
это тоже есть,
это. Да. Это просто начиная с детского садика, как я никогда не забуду, когда после там, 6 часов в 7 забирают. Так, мы с тобой еще идем в школу раннего развития. Какое ему развитие? Вы себя представьте. Ну, давайте, а я сейчас пойду еще в школу высшей математики, допустим, там какие-нибудь логарифмы решать или еще что-нибудь. После рабочего дня, после всего, очень даже будет.
То есть еще и просто элементарно усталость может
да,
быть.
Да, да. Завершая, наверное, да, уже вот этот еще одна причина. Это переутомление. Каникулы, и сразу видишь, столько предложений всего, да?
Да, да, да.
И мне возникает...
С пользой провести время.
Понимаете, с пользой есть время отдыха. То есть даже есть тогда, когда нужно вообще не читать, не вспоминать ничего. А, допустим, прогулки. Но это не значит не в телефонах сидеть, да, а просто прогулки, общение, просто вот без какой-то интеллектуальной нагрузки. Потому что это же невыносимо, когда нам с вами хочется взрослым, вот этот, нам что порой тоже хочется в отпуске.
Просто полежать и ничего не делать.
Да, есть вот такие моменты, которые, ну, как раз нужны дни, когда, может, просто вот ребенок лежит, дайте ему и отлежаться этот момент. То есть не надо сразу делать, что ты что лежишь, все, теперь до обеда будешь спать, что ли, теперь, как что. И выспиться, и потом, как правило, если родитель дает, он первые недели отсыпается, действительно, а потом уже потихонечку надо, ну, чтобы примерно все равно в одно время вставал.
Но мне еще хочется в завершении вот спросить, относительно названия нашей передачи «Увидеть себя». Мы жалуемся, что ребенку ничего не интересно. А вот взрослые своим примером, ну вот должен же все-таки показывать свою какую-то интересную жизнь. Ведь работа – это не работа, домашние дела. Это не кажется ребенку, наверное, нашему очень интересной жизнью.
А он не знает ничего очень часто о нашей работе. Знают ли ваши дети, чем вы занимаетесь?
Как нам нужно вот заразить, что ли, ребенка вот этим интересом к жизни, там еще к чему-то?
Надо самим использовать интерес. Есть такое золотое правило хорошего оратора. Всегда говори только то, что тебе интересно. И в общении с детьми,
то есть не в теории, а в практике.
В практике, да. Вот вечером вы пришли, мы, допустим, и начинают не то, что так, уроки, ну, сейчас, ладно, уроков нет, да, что-то мне из мультика о Карлсоне, ах, какая мука воспитывать детей, да, уроки сделал, что там надо еще руки помыл-то, да. То есть, вот, а здесь о себе рассказывать больше. Мы же замыкаемся, мы очень часто, ну, есть семьи, где рассказывают, а потом, это же очень хорошо, в школах одно время проводили такие анкетки, чем занимаются ваши родители, дети ничего не знают. Родители, как ты ничего не... А откуда он будет знать? Ну, вы сели, абсолютно... Знаешь, у меня вот сегодня была такая ситуация. А у меня вот сегодня была вот там вот сложная ситуация. А тут вот я даже чуть обидеться хотела. Понимаете, если я... Но не из ребенка не делать психотерапевта, да, то есть совета его просить в таком, ну, постоянном, да, а, допустим, просто рассказать о своем. А потом, ой, а мне тут вообще интересно, я вот хочу научиться играть на фортепиано, оказывается, и хочу вот такую-то композицию на пианино, сам просто даже там.
Вот мне кажется, о своих интересах, да, очень мало родители рассказывают. Вот именно, может быть, о проблемах что-то случилось, расскажут.
Вот, а об интересах, ну и как-то вообще, то есть, а как мы проведем эти выходные, так, а какие ты будешь планировать? Но тут есть еще один, есть очень гиперактивные родители, я с такими сталкиваюсь, у которых их прямо, ну как фонтанируют они этими собственными интересами, тогда подавляют ребенка. То есть всегда, во всем нужна золотая серединка. Вы рассказали, всегда ориентируйтесь, слышит вас ребенок в этот момент или нет. Если он слышит и дальше спрашивает, ну стоит дальше. А если что-то не слышит, что-то тебе неинтересно, да, то есть ну не его ругать, как ты посмел меня тут не слышать, да, я тут тебе рассказываю о своих интересах, я тут вспомнил, да, что воспитывать тебя надо. Вот. Поэтому, понимаете, это все... В процессе общения оно всегда идет, ну, гармонично, естественным образом, что ли, а не вот это искусственно, что давай-ка вот искренне вам интересно. Допустим, помню, мне было одно время интересна история Иркутска. Вот просто что меня летом, несколько лет назад, пробудился такой интерес. Я стала смотреть хорошо разные видео, у нас, оказывается, много что можно просто гулять по улицам, просто где, что здесь было. И мы стали много интересного. И когда мы с детьми шли, ты начинаешь это рассказывать, и дети начинают это слышать. И им это потом так гордо, они в начальной школе еще учились, про этот Бабр, допустим, там, или вот где Колчак был. То есть вот то, что мне было просто самой интересно. Но я не говорю, как, ну, как это просто пример.
Да, я понимаю.
Да. Вам интересно садить? Может, мы дерево хотим во дворе посадить? Вот хочу посадить. И все. И смотришь, и ребенок начинает втягиваться.
То есть взрослому тоже нужно стараться делать свою жизнь интересной и этим делиться.
Конечно. Но только интересы должны быть. Одно дело, когда это вот, да, дерево посадить, историю послушать, да, а другое дело, когда мне просто интересно с подружками в кафешке посидеть.
Да, конечно.
А тебе там косточки всем поперемыть, да? То есть вот. А ты там вот сиди тоже с подружечкой. И тогда даже родители на все согласны. И телефон, лишь бы только в этот момент не отвлекали. Это имеет место быть, но мы за все за это заплатим потом. Вот и все. Все свои последствия.
Наталья, благодарю вас. Уважаемые слушатели, напоминаю, что в студии у нас сегодня была Наталья Николаева, врач-психотерапевт, психолог, кандидат медицинских наук, автор книг о воспитании. Наталья, спасибо огромное и до следующей встречи.
И вам тоже благодарю за внимание. До следующей встречи.
Увидеть себя.